«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главное событие вторника произошло во второй половине дня. Жительница Вязьмы Светлана Давыдова, обвиняемая в госизмене, была освобождена под подписку о невыезде. И о том, кто и почему отпустил Светлану Давыдову, мы сегодня поговорим с членом общественно-наблюдательной комиссии Москвы Людмилой Альперн. Добрый вечер, Людмила Евгеньевна. И общественным активистом Андреем Быстровым, активистом партии 5 декабря. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Как вы считаете, давайте с Андрея начнем, потому что такой вопрос, скорее политический. Сыграл ли свою роль обращение к президенту России, которое подписали более 40 тысяч человек?
Я думаю, что сыграл свою роль обязательно, и я тут хочу призвать всех ни в коем случае вот не поддаваться на это некоторые такие постулирования уныния, что не стоит подписывать там петиции, не стоит вообще коллективное обращение, что это все не работает. Конечно, давление определенное свою роль сыграло. Но при этом, конечно, надо понимать, что это не победа там судебной системы или вдруг внезапно у нас восторжествовал закон, просто, скорее всего, следователи, которые проявили такую особую ретивость. Тут же два момента. С одной стороны, такая мелкая корысть и ретивость, услужливость конкретных следователей. И в то же время генеральная линия партии по вот этому набуханию и максимализации этого мифа о том, что вот нас все окружают, и кругом предатели и враги. Тут все это связалось, и, собственно, она была помещена под... взята под стражу. И при этом, конечно, такой резонанс, такое давление, и в том числе эта общественная кампания, когда все мобилизовались от журналистов до политиков, конечно, роль сыграла. Я надеюсь, что впредь это послужит и уроком, и хорошим примером для мобилизации общественных сил.
Спасибо, Людмила Ильинична. Вы бывали у Светланы, побывали в ее камере. В каких условиях она содержалась все это время?
Ну, она содержалась в обычных для Лефортова условиях. Это двуместная камера. У нее была сокамерница, женщина 60 лет. По экономическому преступлению она содержится там. В общем, ничего такого особенного, особенно хорошего или особенно плохого там не было. Лефортово, в принципе, достаточно хорошая, мы считаем, тюрьма. С точки зрения условий содержания там есть проблемы, нет горячей воды, камера маленькая, плохо отделен санузел. Вот это мы все время обсуждаем с тюремщиками. Но хороший персонал, хорошее питание, хорошая медицинская помощь. Там очень мало человек. Обычно это 180 человек, хотя СИЗО может вместить порядка 250.
Она действительно берегла молоко, чтобы оно пригодилось ее грудному ребенку. Она верила, что скоро выйдет.
Ну, я не знаю, но на вопрос, так сказать, есть ли у вас еще молоко, она ответила, что да, что она отслеживает и бережет молоко. Надежды, что ее выпустят, мне кажется, у нее никакой не было, потому что она ведь нам сказала, что в общем, ее, она чуть ли не там в чем-то призналась, и что, ну, я не думаю, что у нее была какая-то надежда в тот момент. Мне кажется, что это скорее вот ее материнское чувство, так сказать, сберечь молоко, это как сберечь своего ребенка. Вот какое-то даже почти мистическое.
С нами на прямую связь вышла Екатерина Винокурова, интернет-издание «Знак.ком». Она находится на родине Светланы Давыдовой в Вязьме. Здравствуйте, Катя. Расскажите, пожалуйста, какова цель вашей командировки?
Вы знаете, я находилась на родине Светланы Давыдовой вчера, и сегодня я уехала уже в другую командировку, но я готова вам рассказать об обстановке там, в городе.
Да-да-да, мы вас слушаем, вам слово.
Вы знаете, обстановка очень, очень нервная, то есть я честно скажу, я очень много езжу по стране, да, в том числе по маленьким городам, но никогда я не сталкивалась с настолько настороженным и даже агрессивным отношением к себе, да, как приезжий. Там такая, что я опрашивала и соседей, опрашивала людей на центральной площади, и люди сразу на вопрос, знаете ли вы отдельно Светлана Давыдова, говорят, нет, ничего не знаю, ничего не слышу, ничего не интересуюсь. Потом ты начинаешь с ними разговаривать, и понимаешь, что, конечно же, они об этом знают, но никакого отношения они к нему, ну, проявлять не хотят и иметь не хотят. Хотя, конечно же, они знают и о нем думают. То есть, знаете, такая странная история, что вот был человек, да, и человека в момент, ну, как будто бы забыли, да. а город-то маленький, все друг друга знают, и просто вот так, знаете, ну, чтобы никто в городе не знал эту семью, которая при этом была общественно активна, но это немножко нереальная история. Ну вот, так с таким таким городом.
Спасибо, Екатерина. А на другой телефонной линии у нас Иван Павлов, адвокат Светланы Давыдовой. Иван, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, правда ли, что первая надежда на положительный исход появилась, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что дело находится у президента на контроле? Вам слово. Добрый вечер, Иван.
Ну, первая надежда вообще появилась тогда, когда все обратили внимание на здравый смысл. Поскольку именно здравый смысл и мощное неукоснительное следование требованиям законодательства вполне достаточно для того, чтобы принять решение об освобождении Светланы.
Иван, да, вот...
Давайте... Я вас слышу.
Да-да, и мы вас тоже. Давайте еще один вопрос я попробую вам задать, потом перенаберем. Какова сейчас процедура освобождения из-под стражи? Потому что мы считали, что суд должен собраться. Оказалось, следователь простым решением теперь это делает.
Нет, следователь сам имеет возможность принять такое решение и без суда. Для того, чтобы взять человека под стражу, необходимо судебное решение. А для того, чтобы освободить, суд беспокоить не обязательно.
Да, сейчас.
Мы заявили вчера, было заявлено защитой ходатайство об освобождении Светланы Владимировны. И это ходатайство сегодня было рассмотрено и удовлетворено. Следователь избрал для Светланы Владимировны другую меру пресечения. Подписку о невыезде. Я вам скажу, что это самая такая простая, самая легкая мера пресечения.
Ну, конечно, да, раз она вернется в семью. Вопрос Андрею Быстрову. В чем опасность была вот этого прецедента, что, так сказать, в обстановке отсутствия гласности была многодетная мать помещена в тюрьму Лефортово, и только благодаря усилиям ее родных общество об этом узнало?
Ну, самая-то главная опасность на самом деле еще и не снята. То есть мы говорим о том, что ну, такое условно шапкозакидательское настроение уже сегодня царит там в интернете, что вот это такая победа гражданского общества. Но ведь обвинение-то оно не снято. Это всего лишь пока изменение меры пресечения. И как бы это ни было излюбленное, проявлением излюбленной тактики, к сожалению, сегодняшних наших властей, один шаг назад, два шага вперед. Как бы это ни сказалось дальше на самом непосредственном на заседаниях судебных, и потом не вылился этот приговор, потому что обвинения не сняты, и надо, конечно, требовать того, что вообще сама, не только мораль, вообще юридический статус всей этой процедуры и всего этого дела, он абсурден. Ну, а если бы она, не знаю, в посольство Гондураса позвонила бы, сказала, что там дислоцировала, куда-то ушли, значит, наша военная часть, ее бы тоже посадили за государственную измену. Мне вот это совсем не ясно. И что общественная опасность данного деяния, трактуемого следователя, оно тянет на от 12 до 20 лет, но это действительно какой-то сюр совершенно. И Резник правильно писал, уважаемый председатель Московской коллегии адвокатов, о том, что, ну, это действительно следователи занимаются вредительством. Таким, я понимаю, что сегодня, может быть, не так важно, как мы выглядим на международной арене, но мы скатываемся, не знаю, до уровня вот каких-то африканских стран, где совершенно инакомыслие или другая точка зрения, или даже по наивности сделана какая-то, может быть, достаточно спорная по эффективности человек, который хочет прекратить войну, спорный акт, может караться таким строгим наказанием. Поэтому для меня, честно, тоже волосы дыбом встали, когда я обо всей этой ситуации узнал. Я не буду говорить о том, что эффективным был звонок, неэффективным. Человек, который не хочет войны, который ощущает, что страна скатывается в совершенно какую-то бездну мракобесия, агрессия к своему самому, казалось бы, близкому и дружественному соседу, ну, по наивности делает. А кто знает, как остановить военную агрессию? Это неизвестно. И такая, конечно, реакция, она всех, по-моему, повергла. Поэтому, собственно, и ответ общественности, такая мобилизация всех сил, начиная вот совершенно, может быть, не так политически вовлеченных людей, там даже вот в антивоенную тематику. По-моему, все сегодня объединились, даже Павел Астахов, который лоббировал, был одним из лоббистов закона, так называемого закона Димы Яковлева, закона подлецов, он был одним из, собственно...
Ходатаев.
Да, Ходатаев того, чтобы изменили меру пресечения. Поэтому, мне кажется, здесь даже двумыслия быть не может.
Да, Людмиле, вопрос. Как по-вашему, можно ли сказать, что демонстративно была избрана вот такая беззащитная женщина, чтобы другим неповадно было? Потому что вряд ли она одна звонила в украинское посольство, но, тем не менее, ее именно случай стал показательным, как вы считаете?
То, что поместили женщину, у которой двухмесячный ребенок, это совершенно вопиющий случай. Вот мне известно, так сказать, недавно был подобный случай в Коме, в Сыктывкаре, когда женщину-бухгалтера за какое-то мельчайшее экономическое преступление сразу после родов разделили с ребенком, поместили в СИЗО. И мы, вот довольно большая группа членов УНК из разных регионов, писали тоже, участвовали в том, чтобы немедленно прекратить это безобразие. То есть это безобразие. Так невозможно решать никакие вопросы. Почему это было сделано? Мне кажется, что это даже не то, чтобы демонстративно, это какой-то верх недопонимания всего. Потому что, ну, допустим, даже если Светлана таким образом, как вот уже было сказано, пыталась остановить войну, нашла уши, в которые можно что-то сказать, потому что в уши нашего, так сказать, руководства ничего не скажешь. Но в принципе, ведь мы официально не признаем никакой войны. Мы говорим, что у нас нету никакой войны. Поэтому даже если рассматривать это с точки зрения, так сказать, передачи информации, то это дезинформация. То есть Светлана дезинформировала украинское руководство о перемещении войск. И в таком случае она, ну, никак не могла повредить, ну, так сказать, нашей доблестной армии. Я не понимаю. Мне кажется, что это верх какого-то, ну, просто недоразумения, недопонимания. Это невозможно было представить, что люди, так сказать, согласятся с таким вариантом.
Да, вопрос Екатерины Винокуровой. Какими временами сразу вот повеяло от этой истории? Я, например, вспомнил сразу случай Светланы Бахминой. Недаром она была одна из инициаторов сбора подписей. Как по-вашему, почему нам казалось, что ушли в прошлое эти времена, когда кормящих матерей бросают за решетку, а тем не менее они вот еще до сих пор не кончились? Вам слово, Екатерина.
Владимир, значит, я с вами согласна полностью, конечно, да, что случай Бахминой сразу вспомнился. Более того, я не согласна, что этот случай какой-то вопиющий. Нет, это, к сожалению, случай вполне типичный для нашей системы, где сразу идет обвинительный уклон и где выбирают совершенно неадекватные меры пресечения. У нас есть статистика правозащитников о детях, которые рождаются на зонах. Да? Это один из фактов нашей реальности. Вот это, во-первых. Во-вторых, я бы хотела сказать, что повеяло еще более нехорошими временами. Да? Почему? Потому что я вижу в прессе такой охранительской появились публикации, на самом деле, довольно опасного характера, о том, что вот пора уже расстраиваться со всеми, кто слишком много болтает. И я хочу подчеркнуть еще один момент, с вашего разрешения, по составу статьи, которая ей меняется, государственная измена. Надо понимать, что статья была переписана в 2012 году на фоне как раз всех митингов и так далее. И так, что человек может быть привлечен к ответственности не только за там, разглашение государственной тайны и так далее, но и за оказание конституционной и иной деятельности, которая может угрожать безопасности страны. И вот мы должны понимать, что под эту статью попадают, на самом деле, например, все репортеры, которые пишут о состоянии там границы, да, о гуманитарных конвоях, о Донбассе. Люди, которые дают интервью, допустим, о состоянии элит, потому что это интервью могут прочитать какие-нибудь враги России, да, и так далее. И мне кажется, что еще нам, конечно же, надо сейчас усиливать общественное давление и требовать... просто переписать эту статью, иначе, я говорю еще раз, по этой статье на решетку может попасть любой. И все, и мне кажется, что тут эта история не просто кормящей матери, да, за решеткой, а Это история беззащитности любого человека перед системой, потому что, извините, даже если бы у нее не было ни одного ребенка, все равно то, что изменяется, это не повод заключать ее в СИЗО. Такова моя позиция.
Спасибо. Андрей Бусуров, вопрос. Как вы считаете, вот не слишком ли расширительно толкует сейчас само преступление, государственная измена, и ваши коллеги, и единомышленники, оппозиционеры также могут стать жертвами произвола судебного?
Ну, тут я хочу поддержать и даже развить мысль Екатерины, которую произнесла. Действительно, ведь государственная статья была изменена после так называемых неудавшихся, неучавшихся успехов, так называемой революции и движения, она была изменена. Но более того, кроме того, это же была не только эта статья изменена. Мы сегодня видим, как Эльдара Дадина помещает под домашний арест всего лишь за нарушение законодательства о проведении митингов. То есть человек второй раз нарушил законодательство о том, что он постоял в одиночном пикете, он постоял не так, как считают наши доблестные законодатели, и теперь его можно, значит, посадить под домашний арест. То есть репрессивная машина, она извлекла уроки из того периода и совершенно теперь реагирует не только на реальные угрозы для ее существования, но и на мнимые, как, например, вот посадкой заключение под стражу кормящей матери, которая звонит в украинское посольство, или человек, который митингует там с одиночным плакатом. Естественно, толкование расширительное. Естественно, все нормы сегодняшней России созданы так, чтобы их можно было выворачивать либо наизнанку от того, как это удобно действующим исполнителям правосудия. Сегодня там видим на скамье подсудимых Навального, а уже за решеткой в СИЗО видим и брата Навального, и при этом не видим тех коррупционеров, факты которых общеизвестны, которых уже дают расследование просто из общедоступных источников, начиная от ближнего окружения президента, заканчивая какими-то мелкими районными чиновниками, бывает и похуже. Тем более сейчас появляется опубликование переписки администрации президента, работников администрации президента, как все это по заказному порядку, как вообще все это лепится, все это правосудие, вся эта поддержка информационная, все такое, все с этим связано. Поэтому, естественно, мы стоим в опасности, но, с другой стороны, когда мы не стояли в опасности. То есть тут приходится в режиме такого полноценного стресса действовать как ты можешь из тех ресурсов, которые имеешь.
Вопрос адвокату Ивану Павлову. Как по-вашему, в чем опасность превращения статьи о государственной измене в аналог печально знаменитой 58-й статьи времен сталинских репрессий? Вам слово, Иван. Вы плохо слышите. Давайте тогда вам, Людмилу, переадресуем.
Я не очень хорошо, я, конечно, не юрист, в отличие от
господина. Ну, помните, как были переполнены все лагеря? Сейчас, кстати, растет население тюремное в России?
Ну, в России, может быть, не растет, нельзя сказать, что растет, но в СИЗО растет. Вот следственные изоляторы Москвы переполнены на треть, а Московской области наполовину. Mm-hmm. Это вот буквально последние несколько лет так происходит. Ну да, я, конечно, читала и Солженицына, и других авторов, поэтому я представляю, что такое 58-я статья, там 10 лет без права переписки.
Да, это самое мягкое, что могло быть.
Да, или расстрел. Очень многие люди попали под эту статью, но все-таки я не считаю, что сейчас мы находимся в таком положении. Может быть, это какое-то недалекое или далекое будущее, но сейчас мы все-таки находимся в какой-то более нормальной ситуации. А что касается Светланы, я не могу даже это, честно говоря, ни с чем сравнить, потому что я считаю, что это какая-то просто системная ошибка. Вот так вот поступить и вызвать на себя огонь всевозможных, так сказать, нареканий и показать свою непрофессиональность.
Да, вот у нас под заголовок нашей передачи «Кремль проявляет гуманизм» с большим вопросительным знаком. Как вы считаете, Андрей, проявил ли глава государства, наверное, с его уровня вообще решение пошло гуманизм в данном случае, или какими-то иными он руководствовался мотивами?
Поскольку Песков прокомментировал данной ситуации. Я так подозреваю, что на высоком уровне этот вопрос решался. И очевидно, что, как я вначале сказал, что вряд ли это проявление работоспособности нашей судебной системы, скорее всего, какие-то просто здравые крупицы в администрации. Даже я не думаю, что это на высочайшем уровне было сделано. Но в администрации президента какие-то остались. Тем более, вот мы недавно стали свидетелями всей этой переписки. То есть какая-то подвижность у них существует. Но я тут услышал реплику о том, что переполнены СИЗО Московские и Московской области. И это при том, заметьте, что сколько, в главном случае, против оппозиционеров и вообще против людей, насколько вот тоже мне знакома статистика, используются меры пресечения как домашний арест. И что было бы, если бы всех арестованных на дому, которые, ну, это практикуется, по-моему, последние только 3 года, это мера пресечения, если бы они еще оказались в СИЗО. И к тому, что репрессивный и характер такой ищейский, опричный, он никуда, собственно, не делся, а только набирает обороты. И здесь вот подзаголовок у нас гуманизм, но он гуманизм достаточно избирательный. Тут их логику тоже достаточно сложно понять. Я вот и начал с того, что, с одной стороны, это проявление особой ретивости и недальновидности местных следователей, а с другой стороны, исследователи пытаются понять, ведь условный Володин не может каждому сказать, приказать, вот ты делай то-то, ты делай это. Все как это есть генеральная линия, а когда с утра до вечера Дмитрий Киселев обещает, что он в пепел готов растереть ближайшее все наше окружение, которое является вражеским, то тут, естественно, каждый следователь рано или поздно поверит, что необходимо найти предателя, получить лишние звездочки. А если таковых действительно нет, если наши войска по официальной позиции не участвуют, у нас нет войны. И Путин говорит о том, что все это куплено там в военторге, и войск сначала в Крыму не было, сейчас нет на Донбассе никого, то следовательно надо как-то проявить особую сноровку, чтобы найти вот того шпиона, с которым можно сладить, который напишет признательные показания еще, который не устроит из этого процесса еще больший позор для российской инквизиции.
Вопрос Екатерине Винокуровой. Вот вы рассказали о гнетущей атмосфере в Вязьме. Как, по-вашему, удалось ли правящему режиму посеять страх в душах соотечественников и, в частности, земляков Светланы Давыдовой?
Я думаю, да. Я думаю, что это даже вполне удалось. И более того, это не только речь только о земляках Давыдовой, да, речь идет, я думаю, и о людях в других городах, да, которые видят, что происходит. Так что, а может быть, такая задача и была, знаете, вполне возможно, что эта история, да, попробовали использовать, как, знаете, наоборот, общественного мнения.
Зондаж, да, такой.
Да, 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 вот почему бы и нет.
Ну вот видите, вопрос тогда Людмиле, как, по-вашему, этот зондаж показал, что 40 тысяч человек за 2 дня могут выразить свой протест против произвола судебного? Как вы считаете, в чем вот главный итог, который должен, и урок извлечь, который должен Кремль?
Ну, мне кажется, здесь важно то, что люди не молчат, они не соглашаются с этим. И могут выразить свое мнение. Есть способ подписания петиции, обращения к каким-то государственным правозащитникам, ведь и Элла Памфилова, и Астахов, который является детским омбудсманом, оба просили...
Федотов выступал у нас в передаче.
Ну вот, Федотов. То есть все фактически структуры, которые занимаются темой прав человека, все выразили несогласие. То есть это явно, так сказать, вопиющая история. Ну а что касается людей в провинции, ну, конечно, они находятся в более сложном положении. Им защиту найти гораздо труднее. Поэтому любое давление может иметь какой-то эффект.
Да, и там тем более все на виду, все друг друга знают. Как вы считаете, Андрей, вот можно ли сейчас ожидать какого-то смягчения вот этой репрессивной машины?
По другим?
Да, чтобы, может быть, не уронить свое лицо перед Западом. Может быть, хочет Кремль как-то наладить отношения, почувствовав, что губительность санкций для него, чтобы скорее их отменить.
Ох, я боюсь, это все наши такие демократические иллюзии. По-моему, лицо ронять уже дальше некуда. И все надежды, только вот сегодня первый рынок показал, что нефть потеряла способность еще расти. И, может быть, мне кажется, и надежда только на это. Потому что все последние действия и заявления, точнее, совершенно рассогласованность действий и заявлений о том, что Путин вот сегодня вскрыл, что, оказывается, он в Австралии говорил Меркель, что давайте я, говорит, приложу руку к урегулированию этого кризиса, мы все наладится. Но я вот советую Порошенко воспользоваться вариантом российской Чечни, да. Пусть они платят, за это у них будет хорошая автономия. Чего Меркель, который еще, видно, такой наивный человек Любки, у нее там, говорят, волосы дыбом встали. После этого у них особая там прохлада возникла в отношениях. Поэтому говорить о том, что вдруг как проснется какая-то цель, чтобы не уронить лицо перед Западом, это точно нет. Мы только можем надеяться на то, что возобладает здравый смысл, как возобладал он в конкретном деле с Давыдовой, что, по крайней мере, смягчена мера пресечения, что возобладает здравый смысл не накалять дальше атмосферу. Ведь понятно, что кризис он не в конкретных делах даже содержится, это не частности. То есть он поражен полностью, снизу доверху. То есть когда ручное управление, об этом понятно, что там Гарри Кимович Каспара говорит, что это закончится каждый год через год, он все длится, и можно там ссылаться на опыт Ирана, который живет под санкциями достаточно продолжительное время. Но вот налицо сегодня ситуация у большинства людей, которые, по крайней мере, неравнодушно смотрят на окружающие события, такова, что всему этому мракобесию должен быть предел. И у меня есть ощущение, что там, не знаю, либеральный блок, условно, который называется правительство, там, который представляет определенные министры, и аффилированность с бизнесом, который все-таки производит, и за счет чьих налогов, точно не Роснефть, типа, капитализация падает там день за днем, за счет чьих налогов живет, собственно, во многом государство. Мне кажется, у них вот в этом смысле есть шанс одуматься. Но точно сейчас идет игра и торг не перед лицом, не перед Западом, очевидно.
Да, вопрос Екатерине Винокуровой. Как по-вашему, отрезвило ли Кремль вот это единодушное возмущение и западной гражданской общественности, и политических лидеров? Как вы считаете, Екатерина, вам слово?
Я думаю, что нет. Более того, у меня был несколько дней назад подкаст курс одной моей иностранной коллеги, которая говорила, что надо поднимать шум на Западе и так далее. Я сказала, что я считаю, что это не поможет в данной ситуации. И более того, может дать, знаете, такой обратный эффект, что вот они нас требуют, а мы ей ни пяди не уступим, да, и лучше проявим любую звериную жестокость, но только пусть нас не обвинят, потому что мы пошли у них очень-то на поводу. Я думаю, что нет, дело было не в Западе, я думаю, что все-таки, конечно, дело было в реакции российской общественности, очень серьезной, да, как раз в реакции тех же самых правозащитников-государственников. И вполне возможно, что именно такая хорошая общественная мобилизация в считанные дни, она, может быть, в следующий раз заставит их хотя бы время, они поняли, что нет, общество к этой мире не готово, и что все-таки надо немножко умереть в двух исполнителям местах резинам. Потому что проблема, сейчас в том, что очень много вещей, которые происходят, таких все исполнителей, которые считают, что они правильно прошли послание Дмитрия,
Людмила Ильинична, вопрос. Вот там же в Лефорте содержится лечится Савченко?
Нет, она в Матросской тишине.
А, перевели ее.
Она не была в Лефортово, она была в шестом, в женском СИЗО.
Как вы считаете, каковы ее перспективы? Ее же избрали сейчас парламентарием в Совет Европы.
Меня устрашает, честно говоря, ситуация с Надеждой
Сколько
Савченко.
Сколько она уже была, да?
Больше 50 дней. Мне говорил адвокат Надежды, что она взяла себе целью голодать 100 дней. И у нее, видимо, очень сильная воля. И она может. Но после этого, я не знаю, возможно ли жизнь.
Ну, давайте не будем сгущать, но бывают необратимые процессы, на какие-то 70-е сутки начинаются там в желудке.
Ну и потом, если человек очень долго не ест, мне кажется, что вот его, так сказать, применил психоаналитический термин лечения к смерти, усиливается. Уже смерть не так страшна, а назад возвращаться, мне кажется, это может быть даже тяжелее. Это, конечно, надо как-то останавливать, я не знаю как. Это просто страшно.
Да, вот тоже женщина, тоже из-за этого конфликта.
Молодая женщина. Вот я знаю, что Элла Памфилова ездит к ней, периодически уговаривает ее как-то
выйти
из голода. Даже разрешали приехать ее сестре, и Элла гарантировала, что ее нигде здесь не задержат, что она вернется. Но вот на надежду это уже не действует, к сожалению. Мне кажется, что нужно идти на уступки. Я знаю, что есть варианты, когда ее можно, в принципе, вывести из СИЗО и тоже поместить где-нибудь, ну, пускай в охраняемую квартиру. Может быть, это повлияло бы как-то на ее желание выйти из голода. Какую-то бы она увидела для себя надежду.
Да, тем более у нее алиби, судя по словам ее адвокатов. Как вы считаете, Андрей, это тоже такую трагедию на глазах нашего общества разыгрывают специально тюремщики, чтобы запугать, опять посеять страх?
Ну, вот вы верно сказали по поводу алиби, и мне кажется, ключевым моментом и, собственно, ее гражданская упертость в продолжении голодовки состоит именно в том, что она уверена в своей совершенно невиновности. И именно от этого совершенно на нее не воздействуют никакие увещевания о том, что вот следует прекратить, пойти там на условно для нее кажущуюся там сделку или пойти на компромисс. То есть она, видно, считает совершеннейшим фарсом, ну и, как говорят адвокаты, совершеннейшим фарсом, и будет свое поведение рассматривать как беспринципность, если она прекратит уже начатую голодовку в протест вот совершенно творящимся беззаконию и попыткой, ну, политического давления, шантажа на украинскую сторону. Ведь, по сути, украинцы, находящиеся, не знаю, там, журналисты Life News, которые там часто попадают на Украине в различные роды скандальные ситуации. Ну, Украина может поступить же совершенно зеркально, как говорится, симметричный ответ, взять в заложники также Life News, там же проходила причем история о каком-то минном подрыве, что их там пытались там повести на допрос. Но это же не делают. То есть, мне кажется, что в этой ситуации как раз Кремль мог бы проявить определенное благоразумие, и то, что является нашим подзаголовком гуманизм, как раз, если он был бы настроен хотя бы хоть на йоту, настроен на диалог с украинской стороной. Несмотря на то, что везде и в прессе постулируется о том, что якобы Россия открыта и Минские там соглашения, мы готовы максимально содействовать, хоть мы и не участники конфликта, как говорит там Владимир Путин и министр Лавров, но готовы содействовать разрешению конфликта, но при этом Савченко мы готовы терпеть и голодовку, несмотря ни на что, и также продолжать ее держать в застенках. Поэтому, ну, здесь, очевидно, политические подтексты даже гораздо более глубокие, чем в делах до этого нами упомянутых сегодня в программе.
Екатерине Винокуровой вопрос. Как выглядит со стороны вообще драма Надежды Савченко, которая избрана парламентарием и имеет иммунитет, а тем не менее голодает уже 6-й десяток дней в тюрьме? Вам слово, Екатерина.
Владимир, вы знаете, я не разбиралась подробно в деле Савченко, поэтому комментировать как-то само дело я бы, ну, не брала на себя ответственность. У меня единственный момент по этому делу, который я вызываю серьезный, ну, серьезный вопрос, это как ее на территории того, что Владимир Владимирович Путин признает часть Украины, захватил Российский следственный комитет. Да, и, ну, потому что все-таки юрисдикция следственного комитета, насколько я знаю, ограничена территорией страны, да. А если, ну, Владимир Владимирович неоднократно говорил, что мы считаем Донбасс территорией Украины. Вот.
Как Развожаева, они да. захватили.
Который как раз вверху да. этого сидел.
Поэтому...
И мы к нему ходили в тот момент. Да,
да, Екатерина, этот вопрос всех интересует. И, судя по всему, Людмила также носит же ее вот это наказание, такой показательный характер для всего мира. Ведь весь мир возмущен ее
содержанием.
Содержанием, да.
Я не знаю, да. Это, мне кажется, что я вот читала, что вроде бы была такая идея что если суд решит, что она невиновна, ее, значит, отпустят. Ну, тогда пускай проводят суд. Его можно проводить даже и в следственном изоляторе. Это неоднократно, так сказать, конечно, так бывало. Пускай проведут и примут какие-то меры для того, чтобы она не погибла. В общем, я вспоминаю случай вот Анатолия Марченко, если вам известно.
Конечно, прекрасно. Вот,
который голодал до полного освобождения всех политзаключенных в 1986 году. Он проголодал, я точно не помню, но мне кажется, он проголодал 40 дней, потом все-таки как-то его уговорили остановиться, но... Он остановился, но он умер вскоре, потому что организм все равно не смог.
Не выдержал, он же много лет до этого просидел.
Он тоже был очень такой человек, ну, как бы сказать, волевой, и те цели, которые перед собой ставил, достигал. Мне кажется, что вот это тот случай.
Да, и тогда Андрей Дмитриевич Сахаров как раз сказал Горбачеву, что надо освобождать всех политзаключенных, и его
да,
прежде всего.
Конечно, это повлияло. Освободили. Это повлияло. Но тогда у власти были люди, которые что-то слышали, и у которых были надежды на то, что наши отношения с Западом будут улучшаться.
Давайте тогда поговорим о будущем. Вот вопрос Андрею. Как по-вашему, должен ли Кремль, вот сделав этот шаг, и по логике продолжить его и дальше развивать в сторону либерализации вообще отношений к, как они называют, пятой колонне, то есть чтобы оставить в покое людей, которые свое мнение имеют, антивоенные, как Светлана Давыдова, или даже оппозиционные, как вы?
К сожалению, прогнозирование вот в существующих условиях, оно, наверное, за период самый неблагодарный и вот из всех совершенно из современной истории нашей страны. Потому что настолько огромное количество неизвестных переменных, и зарыться и увидеть логику кремлевских демиургов, это совершенно сложное и достаточно тщательное дело. Только, наверное, Станислав Александрович Белковский может какие-то более-менее стройные конструкции здесь выдать. Но меня, к сожалению, пугает, вот вы вспомнили дело Марченко и предыдущие времена и эпохи. К сожалению, следует сказать, что вот мы сейчас находимся на том временном отрезке, когда у власти оказываются самые лицемерные и мелкие правители в том смысле, которые стараются показать себя как великими собирателями земель, а на деле проводят совершенно вот такую обманчивую, обманную и мелкую политику. Даже вот мы возьмем хрестоматийный пример с Украины, когда президент говорит о том, что ну, не было там войск. Нет, там они, говорит, военторги купили. А через месяц он заявляет, что, конечно, были, говорит, наши солдаты стояли. Сегодня нет наших войск на Донбассе, но при этом за госизмену готовы посадить кормящую мать семерых детей. Если мы возьмем предыдущие эпохи, мне вряд ли сегодня кажется, что Сечин там может шинелью укрыться где-то, думая о том, как бы максимально увеличить капитализацию русской нефти и заработать ее там на благо Отечества. Мне это кажется странным. И вряд ли Якунин там сдаст свои шубохранилища, раздаст шубы бедным людям, страдающим сегодня от кризиса. Поэтому вот степень лицемерия и обмана, она пугает и в этом смысле не дает благодатной почвы для прогнозирования. Ты от них можешь ждать чего угодно. И кровожадности, и обмана. А что самое, что прослеживается, тенденция, особенно в речах нашего верховного главнокомандующего, это один шаг назад, два шага вперед. И пока идет обмусоливание, пока идут надежды у европейских политиков, у пятой колонны, так называемой, у либеральных оппозиционеров, у кого угодно, кто не согласен с генеральной линией, пока они надеются, ну все, теперь уж точно это хватит, в это время продумывается план, как дальнейший вот этого, как закрыть всех несогласных в так называемый политический котел. Поэтому, к сожалению, мои прогнозы по этой части будут как и неутешительны пока, для этого признаков немного.
Да, вот тогда Екатерину спрошу. Я понял, что вы делом Савченко не занимаетесь, но просто был такой лейпцигский процесс перед Второй мировой войной. Там Георгия Димитрова судили, и когда ему Сталин дал советское гражданство, его Геринг отпустил и выслал в СССР. Как по-вашему, Екатерина, могут сейчас быть какие-то задействованы дипломатические механизмы или какие-то, может быть, миротворческие, посреднические, чтобы, наконец, прекратить вот это взаимное преследование людей, находящихся по обе стороны баррикад в тюремных застенках? Вам слово.
Владимир, вы знаете, я думаю, что могут и наверняка зависеть на самые разные механизмы, но я, опять же, считаю, что сейчас не то время, когда можно что-то прогнозировать, да, потому что в любой момент может начать происходить вообще все что угодно. И с частным делом этим, и совсем-совсем, да. Мне кажется, что здесь самое место, почему я бы апеллировала, да, это все-таки реакция народа, да, потому что надо понимать, что власть будет делать ровно столько, сколько мы можем ей, ну, сколько мы ей позволим. И, как вы знаете, не надо тоже сползать в ловушку, что все решает только Путин и так далее, да. Мне кажется, что надо стоит тут, знаете, в стиле заниматься обратно очеловечиванием моего великого, любимого русского народа, да, который настолько дегуманизировался за последний год. Я не буду сейчас сравнивать с украинцами, мы не будем говорить о том, что в Америке нет ключей, да, нам надо посмотреть на самих себя и возвращать в нашу жизнь какие-то действительно гуманные ценности. Вот и все. И тогда все это начнет как-то, возможно, прекращаться.
Да, Людмиле вопрос. Как вы, вот Андрей уже сказал, можно ли зачислить вот это освобождение Давыдова из-под стражи в победы, в успехи гражданского общества, которое пока вот в этом конфликте с Украиной терпело одни поражения?
Я думаю, что можно. Я думаю, что это вот действительно победа гражданского общества, которая указала на недопустимость такого шага и была услышана.
Как вы считаете, теперь будет суд проходить, если он состоится? Может быть, ее в Вязьме хотя бы будут судить, потому что, конечно, госизмена-то привезли ее в столицу, а так это получается какое-то бытовое просто происшествие теперь вот в трактовке уже тех, кто ее отпустил.
Ну, если удастся переквалифицировать статью, я думаю, тогда можно будет и передать это на местный уровень. А может быть, и вообще дело закроют за отсутствием преступления. У меня такая надежда есть. Но просто надо продолжать в этом направлении действовать. Не оставить вот так вот ситуацию, что вот человека отпустили под, так сказать, подписку, и все. Надо продолжать рассуждать на эту тему.
Да, вот, Андрей, вопрос. Как, по-вашему, продемонстрировало это дело состояние прав человека в России, что они даже не дали ей адвоката и вообще нарушили все возможные... По-моему,
нет, ей дали адвоката, ну, который посоветовал ей написать
явку с повинной.
Явку с повинной, да, и признание. Да. Но это вот...
Я вот хотела бы, да, вот здесь это мой, вот, скорее, вопрос про адвоката. Я хочу сказать, что половина России вот с такими адвокатами. Мы приходим в СИЗО, в обычное, не в Лефортово, где, в общем-то, это редкость.
Элита сидит, да.
Да, а в какую-нибудь Бутырку. И там большинство тюремного населения просто никогда своего адвоката не видело. Или видела при, так сказать, изменении меры пресечения в суде. И все. И вообще никогда не знает, что с ним будет, и даже люди не заморачиваются по этому поводу. Потому что взять адвоката нормального нужны деньги, этих денег у людей нету. А эти адвокаты, они просто до такой степени, вот эти государственные, они такие паршивые, они никакой помощи, они даже дела не читают. Это просто профанация. Это как вот говорят мои коллеги, это просто процессуальная фигура.
Имитация.
Да, ну, вот эта процессуальная фигура, он должен присутствовать. То есть Россия адвокатов не имеет. Не имеет.
Да, просто обозначает присутствие человека, который должен стоять на этом месте.
Процессуальная фигура, да.
В России не имеет ни судей, ни парламента, ни правительства. То есть это нормальная ситуация современной России, когда у нас идет сплошная имитация, имитация всего. И причем даже, я скажу, ну это уже частично в таком ситуации, не только государственные адвокаты, но и частные адвокаты поставлены в такие условия, в которых им приходится для содействия решения дела в пользу своего доверителя приходить не к красноречию или стараниям нахождение там доказательственной базы или всего, а так называемые вот эти решальщики и все остальное, где все повязаны в одном кругу и где все решают деньги, связи, звонок, телефонное право и все с ним связано. То есть эта коррозия идет не только на уровне адвокатской, то есть тут даже не в адвокатах дело, а вся правоохранительная, вся судебная система и вообще вся российская система государственной власти построена на тех принципах, при которых адвокат будет советовать написать явку с повинной о том преступлении, которое его доверитель не совершал, или парламент принимать те законы, которые ухудшают жизнь граждан, но при этом телевизор будет стараться сделать так, чтобы человек поверил и воскликнул, что виноват во всем в отмене псковских и хождении псковских электричек, виноват Обама. То есть система вся построена совершенно, мы находимся в каком-то очень грустном цирке достаточно давно, и Екатерина правильно сказала, что надежда на то, что люди, по крайней мере, может быть, если у них миску вот эту отберут в связи со всем этим экономическим коллапсом, может быть, тогда человек задумается о действительных причинах того, почему Сечину Ивану 25-летнему, который вообще не относился к бурению там в Норвегии, никаким боком ему дают орден, а при этом человек, его зарплата обесценивается ровно в два раза.
Я вот хотела добавить, что еще таким жупелом, мне кажется, сегодняшнего правосудия стал этот закон о сделке со следствием. Его сравнительно недавно приняли, мне кажется, года 4 назад. Я даже как-то была на, так сказать, радиопрограмме, где обсуждалось еще как законопроект. И тогда он меня как-то неприятно поразил и сказал, что это, вот, мне кажется, какая-то манипуляция очень сильная. И сейчас этот закон, мне кажется, вот главная действующая сила нашего правосудия. Если там группа людей, значит, кто-то, кого, на кого-то надавить, он пойдет по особому, так сказать, регламенту, а все остальные получат провоз, так называемый.
Да, вынуждены будут, да.
И Максим Лузянин, один из первых обвиняемых, он пошел на сделку со следствием, но при этом не оговорив ни из других участников, ему вкатали все равно по полной.
Да.
Четыре года. Раз,
да, что человек не там из пяти, из шести возможных, да. И то есть при этом даже не гарантирует того, что ты какие-то выигрышные условия себе получишь.
Ну вот по делу, по которому проходит группа крымских, так сказать, не знаю, как сказать, заключенных, это Сенцов и подельники, там вот это мы тоже их посещаем, Лефортово, они находятся вот с самого начала их помещения туда. И там вот один из подельников, Геннадий Афанасьев, очень молодой человек, который тоже пошел на сделку, вот сейчас он уже получил даже срок 7 лет. И что это значит, я могу только догадываться.
Да, вопрос Екатерине тогда, Винокуровой. Как по-вашему, подтверждает ли вся вот эта история детективная важность сохранения России в юрисдикции Страсбургского суда по правам человека? Что это последнее остается прибежище жертв произвола? Вам слово, Екатерина.
Нет, однозначно России необходимо оставаться в юрисдикции ЕСПЧ, да, не подлежит для меня сомнению. Более того, я сторона того, что Россия часть европейского пространства, и, конечно же, нам необходимо оставаться в семье цивилизованных стран, да, где права человека разбирают, те, которые разбирают проблемы прав человека, там, не знаю, во Франции, Италии, там, Норвегии и так далее, а не какой-то неведомый новый какой-нибудь азиатский суд права человека, который будет заниматься нарушением прав КНДР и России, потому что это будет просто позор для моей страны.
Да, спасибо, но тем не менее, вот, Андрей, вопрос вам. Некоторые депутаты подвергли сомнению вообще целесообразность вот этого из экономии, говорит, давайте выйдем из Совета Европы, из его суда.
И из экономии, и более того, из-за возможности вести смертную казнь. Тут вы вспоминали о том, что...
Да, это же условия нашего пребывания.
Да, и это можно будет спокойно Светлану Давыдову, не дай бог, грозить и не только 20-летним сроком, но и по статьям вполне может переквалифицироваться, точнее, не переквалифицироваться, а предусматривать вплоть до расстрела высшую меру наказания, и мы тогда точно можем говорить о реставрации времен, только гораздо, я еще раз повторюсь, вот в мелочных и в более лицемерных тонах. А так я полностью согласен с Екатериной, тут я не думаю, что какое-то может быть мнение у здравого человека какое-то альтернативно в том смысле, что нам стоит выходить из-под юрисдикции ЕСПЧ, потому что мы знаем, что все максимально справедливые решения, даже начиная от политической оппозиции, когда установлена была регистрация партии Парнас, это же тоже было сделано в ЕСПЧ. Поэтому, естественно, гражданское общество должно сделать все от себя зависящее. Я не думаю, что оно, конечно, может сделать здесь много, но, по крайней мере, постараться как-то выразумить и сохранить Россию в рамках европейского пространства. Ну что, собственно, все люди делают. Вот 1 марта будет антикризисный марш, который антикризисный, он достаточно тоже имеет широкое толкование, в том смысле, что антикризисный как и социально-политическим моментом, так и по, конечно, чисто политическим, потому что Россия под ударом не только находится экономика, но и, в принципе, все геополитическое, все пространство, поскольку мы находимся в конфликте с нашим ближайшим и дружественным соседом, когда у меня там, не знаю, коллеги или некоторые там сограждане начинают с воодушевлением и бодростью говорить о том, что вот сейчас, значит, Кадыров покажет этим кровавым жидобандеровцам, у меня, честно, встает все сверхнаглую переворачивать. То есть уже приходим к тому, что мы радуемся тому факту, что кадыровцы, которые там на стадионе бренчат оружием, что они будут, значит, украинцев ставить взорвавшихся на место и покажут всем этим предателям и нашим новым врагам их место. И для меня это, честно, шоковое состояние. Я надеюсь и стараюсь своим собственным силам приблизить максимально то время, когда мы наконец-то будем частью и европейского пространства, европейской культуры, и не будет совершенно этих когнитивных диссонансов, когда ты вынужден выслушивать или даже находиться в том пространстве, когда на тебя со всех сторон идет излучение того, что белое – это черное, а небо зеленое. Это, конечно, нонсенс, и я надеюсь, что мы... Вот этот пример частный со Светланой Давыдовой все-таки нам поможет лишний раз убедиться, что есть какая-то у нас...
Законность.
Даже не законность, а какая-то сплоченность. Законность-то, может, вряд ли какая-то сплоченность, которая может хоть вода, как говорит, камень точит по капле. Поэтому...
Да, Людмила, как бы вы посоветовали, может быть, Светлане уже на этом этапе обратиться в ЕСПЧ, потому что все были нарушены права подследственного при ее аресте, и уже есть состав конвенции, полностью нарушена о правах человека европейской?
Ну, конечно, я думаю, что, безусловно, и адвокат это сделает. Вот я хотела еще буквально два слова сказать. Здесь говорилось о том, что женщины, что у нас бывают беременные женщины в местах принудительного содержания, что рожают там, да. Но это немножко все-таки другое. Когда женщина попадает беременная, и там всю свою беременность проходит в следственном изоляторе, потом рожает, попадает в колонию с ребенком. Но чтобы вот так вот разорвать мать с ребенком новорожденным, это, мне кажется, поступок немножко другого качества. И сравнивать здесь я бы не стала.
Да, Екатерина, как вы поняли, после вашей командировки в Вязьму, навел ли, что ли, ужас на российскую глубинку вот этот вопиющий случай?
Ну, я говорила с самого начала, конечно, это очень тяжело подействовало на людей, эта история. Вот. Ну, понимаете, что делать? Я не вставляю, вот, да, я люблю души, да, то есть я не могу поэтому там говорить, вот, а они все боятся, да, потому что они изображают безразличие, являются ли они... является оно изображаем прикрывающим ужас, да, или натуральным, я не могу сказать, да, я все-таки не экстрасенс. Вот такая вот, так, ну, для меня вот это безразличие, оно как на самом деле было не менее ужасно его слышать, чем если бы они мне говорили про то, что они испуганы, да, потому что любая сильная эмоция, она все-таки лучше, чем полный отсутствие.
Спасибо, Екатерина. Вот, Андрей, я хочу сказать, что это же тема еще страшнее, что это проходит под шумок социальных проблем. То есть люди начинают думать о хлебе насущном, и уже для них на второй план отходят моральные ценности, вот, которые были все растоптанной делом Светланы Давыдовой. Вот, как по-вашему, это страшно?
Вы понимаете, вот с нашей точки зрения, наверное, это выглядит немножко дико и материалистично, что ли. Но, с другой стороны, ну, если до человека по-другому не доходит, что без свободы не может быть достойного экономического положения, без политических прав не может быть достойного выбора на продуктовых полках. Поэтому здесь, конечно, я не являюсь сторонником той концепции, что чем хуже, тем лучше. Но если человек по-другому не понимает, то, может быть, это... Знаете, как самая светлая ночь, она окажется... Ой, самая светлая, темная ночь окажется перед рассветом.
Поэтому... Спасибо большое всем участникам нашей сегодняшней программы за ваше участие в прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов, Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.